Пищеварение в 12-перстной кишке во многом реализуется благодаря соку поджелудочной железы, в котором мы выделяем три основных компонента. Это вода. В ряду неорганических соединений нас прежде всего интересуют электролиты, а именно гидрокарбонаты, которые придают соку поджелудочной железы щелочную реакцию. И среди неорганических соединений в большей степени нас интересуют ферменты. Ферментативный состав сока поджелудочной железы разнообразный. Здесь присутствуют ферменты на все группы питательных веществ. Липазы, на углеводы амилаза и мальтаза, подобные таковым в слюне. Однако амилаза сока поджелудочной железы обладает более высокой активностью и способна расщеплять углеводы до мономерного состояния. Спектр протеолитических ферментов поджелудочной железы достаточно широкий. В обязательном порядке самостоятельно посмотрите этот материал в учебниках и в наших пособиях, так, чтобы вы имели возможность не просто перечислить протеазы поджелудочной железы, но и уметь их распределить по группам. Сейчас мы назовем лишь некоторые из протеаз. Это трипсин, химотрипсин, которые выделяются в неактивной своей форме, а также энтерокиназа. Энтерокиназа запускает каскадную реакцию активации протеолитических ферментов сока поджелудочной железы. Хочется надеяться, что вы уже обратили внимание, что протеазы как в желудке, так и в 12-перстной кишке выделяются в неактивном состоянии. Это предотвращает разрушающее воздействие протеолитических ферментов на слизистую соответствующего отдела пищеварительного тракта. Тогда как липазы, ферменты на углеводы, выделяются в активном состоянии. Протеазы активируются в момент поступления пищи, химуса в тот или иной отдел пищеварительного тракта. Чуть более подробно о процессе активации протеаз мы будем говорить в следующей лекции в разделе регуляции пищеварения. За сутки выделяется примерно 2 литра сока поджелудочной железы, который имеет pH 7,8, 8,4, то есть это щелочная среда. Сок поджелудочной железы – это самая щелочная среда организма. Обладающая, способная повреждать не только чужеродные микроорганизмы, но и собственную слизистую 12-перстной кишке. Во многом пищеварение в этом отделе пищеварительной системы реализуется также под влиянием желчи, которая выполняет многообразные функции, разнообразные функции. Позволю себе такую метафору, что как невозможно назвать основную функцию печени, так и невозможно назвать более или менее значимую функцию желчи, которая здесь вырабатывается. Поэтому те значения, которые она реализует в 12-перстной кишке, ее функции мы перечислим не по возрастанию или по уменьшению их значимости, а просто в некоторой последовательности. Например, желчь эмульгирует жиры, то есть переводит их в мелкодисперсное состояние. Эмульгирование, с одной стороны, является химическим процессом, с другой стороны, поскольку жиры при этом не теряют своей полимерной структуры, мы не можем назвать этот процесс расщеплением. Эмульгирование является важным процессом, который, с одной стороны, увеличивает площадь поверхности соприкосновения полимеров жиров с липазами, с другой стороны, является важным моментом, этапом образования хиломикронов, тех особых частиц, с помощью которых жиры всасываются, о чем мы будем также говорить на следующей лекции в разделе всасывания. Желчь нейтрализует кислую реакцию желудочного сока. Растворяет продукты гидролиза жиров. Способствует их всасыванию. Активирует ферменты поджелудочной железы и кишечника, так как вышеназванные ферменты, выделяющиеся в 12-перстной кишке, и ферменты тощего кишечника активны в щелочной среде. То есть желчь нейтрализует кислое содержимое химуса, поступающего из желудка. Стимулирует моторную и секреторную активность кишечника. Активизирует желчеобразование и желчевыделение. Обратите внимание, что холерез и холекинез – это различные процессы, и выделение желчи стимулирует оба этих процесса. То есть принято считать, говорить, что чем больше выделяется желчи, тем больше ее выделяется. При поступлении химуса в 12-перстную кишку происходит максимальное выделение депонированных объемов желчи. Обладает бактериостатическим действием, обратите внимание, не бактерицидным. Способствует всасыванию витаминов, в том числе жирорастворимых витаминов. Количество желчи, выделяемое в сутки, примерно составляет 2 литра. Пузырная и печеночная желчь имеют различную pH, но в любом случае это тот уровень, который соответствует щелочной реакции порядка 7,8. Ну и, наконец, завершая наш разговор об особенностях пищеварения в различных отделах пищеварительного тракта, рассмотрим таковые особенности в толстом кишечнике. Здесь интенсивность пищеварения не превышает 5%. Причем большая часть из этого приходится на всасывание воды. Слизистой толстого кишечника не выделяются пищеварительные ферменты, и расщепление питательных веществ здесь происходит только в случае забрасывания пищеварительных ферментов из тощей кишки. Учитывая малую интенсивность пищеварения в толстом кишечнике, наличие здесь каловых масс, которые, очевидно, обладают токсическим воздействием на макроорганизм. Раньше существовала такая гипотеза, предложение о необходимости резекции толстого кишечника в период новорожденности. Это, конечно, была ошибочная позиция, несмотря на то, что она высказывалась весьма авторитетными учеными того времени, поскольку, как оказалось, кишечник, толстый кишечник имеет исключительное значение для макроорганизма. И связано оно в основном с наличием здесь микрофлоры. Разнообразной микрофлоры, которая может быть подразделена на две группы – симбионтную и условно-патогенную. К симбионтной относятся такие, как молочнокислые, лактобактерии, бифидумбактерии, некоторые другие бактероиды, а к условно-патогенной относятся стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, спороносные анаэробы. Ну, грибы, другими словами. Обратите внимание, что никакой патогенной флоры в толстом кишечнике в норме не существует. Примерами патогенной флоры может служить, например, вибрион холеры. В норме его здесь существовать не должно. Симбионтная флора имеет важное значение не только для осуществления процессов в толстом кишечнике, но и для всего микроорганизма. Прежде всего, благодаря тому, что она подавляет условно-патогенную микрофлору. Занимает пищевой субстрат, пространственный субстрат, не дает тем самым размножаться, например, стафилококком или стрептококком. Конечно, симбионтная флора осуществляет и биохимическую защиту от условно-патогенной флоры. Стафилококки и стрептококки, в принципе, относятся к патогенным микроорганизмам. Но благодаря тому, что симбионтная флора проявляет свою активность здесь, в толстом кишечнике, мы ее определяем как условно-патогенная. То есть в норме не проявляющая своего патогенного воздействия. Кроме того, симбионтная микрофлора производит расщепление клетчатки. Макроорганизм не имеет столь сильных ферментов на углеводы, которые способны были бы это осуществить в более высоких отделах пищеварительного тракта. Осуществляя процессы своей жизнедеятельности, в частности, расщепляя клетчатку, симбионтная флора выделяет необходимый для макроорганизма витамин К, содержание которого в пищевых продуктах крайне низкое. То есть потребности макроорганизма в этом значимом ферменте, а он, например, имеет решающее значение – в синтезе плазменных факторов свертывания в печени, других важных функциях организма. Так вот, потребности макроорганизма в витамине К не могли бы быть удовлетворены только с помощью пищи. То есть в этом проявляется еще одно исключительное значение симбионтной флоры. Кроме того, клетчатка, поступающая в толстый кишечник, способствует его моторике и формированию каловых масс. Взаимоотношения между симбионтной и условно-патогенной флорой имеет определенное клиническое значение. Например, при проведении антибиотикотерапии происходит, в частности, помимо основной цели, с которой принимают антибиотики, происходит уничтожение и симбионтной флоры. А следовательно, создаются условия для активизации условно-патогенных микроорганизмов, размножения стафилококков, стрептококков, которые вследствие усиления своей активности могут проявить патогенное воздействие прежде всего в отношении слизистой толстого кишечника, вызвать ее повреждение и формирование ворот для вхождения этой инфекции во внутреннюю среду организма. Например, в кровоток, а проникновение чужеродных микроорганизмов, таких как стафилококки, стрептококки, в кровоток называется сепсисом. Сепсис – прямая угроза жизни организма. Это была еще одна иллюстрация исключительного значения симбионтной микрофлоры, которая предотвращает подобное развитие событий в нормальных условиях. Таким образом, при проведении антибиотикотерапии в обязательном порядке назначаются препараты, поддерживающие симбионтную флору. Это, например, такие как колибактерин, лактобактерин, то есть препараты в сухом виде, содержащие кишечную флору. Конечно, эффективность таких препаратов можно ставить под сомнение, поскольку вещество, содержащееся в них, должно пройти агрессивную кислую среду желудка, агрессивную щелочную среду двенадцатиперстной кишки, подвергнуться интенсивному ферментативному воздействию в тощем кишечнике. Тем не менее, подобные препараты используются. Также при проведении антибиотикотерапии назначаются витамины. Витамины поддерживают активность симбионтной флоры. Ну и завершая наш сегодняшний разговор, обращу ваше внимание, что основным участком пищеварительного тракта, где происходит расщепление наибольшего количества питательных веществ, а значит и наиболее интенсивное осуществляется всасывание, является тощий кишечник. Однако, несмотря на его такое особое важное значение в процессах пищеварения, отдельно, подробно мы ни о секреторной, ни о моторной активности тощего кишечника не разговариваем. Подразумевая, что моторика толстого кишечника вам становится понятна, исходя из знакомства с видами моторики вообще в пищеварительной системе, а ферментативный состав кишечного сока во многом оказывается схожим с таковым в двенадцатиперстной кишке. То есть здесь также, конечно же, имеются ферменты на все виды питательных веществ. Самостоятельно посмотрите теории голода, расстройства аппетита и методы изучения активности пищеварительной системы. Спасибо за внимание.